Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Петр Лидов. Жду появления на голубом экране перед собой Дмитрия Юрьевича Пучкова, пока его не вижу. Может быть, услышу. Дмитрий Юрьевич,
что ж такое?
Привет, дорогой.
Я тут прыгаю, стараюсь, танцы имитирую. Добрый вечер.
Слушай,
появился?
Да, все, все вижу, все, ты прекрасен в футболочке.
Ай, спасибо.
Попался мне тут на глаза плакат 1980 года. Там мальчик такой нарисован. Он сидит на вот этой вот для награждения вот этот пьедестал такой, первое, второе, третье место. В руках держит, ну, какую-то эмблему Олимпийских игр. Мальчик такой, ну, типично славянской внешности и смотрит в будущее. Ну, и написано «Ради будущего». Ну и дальше там другая подборка советских плакатов про будущее наших детей. И вот я глазами этого ребенка советских лет смотрю на то будущее, которое у нас сейчас настало, и вижу новости, и сейчас уже вот не до шуток, за неделю. В Одессе сносят памятник Пушкину, в Москве, значит, штурмуют офис, непонятные люди убивают двоих. В Курской области мирных жителей убивали французские, грузинские и польские наемники вместе с украинскими нацистами. Много всего. Один Леонид, значит, где-то там на просторах Прибалтики из Израиля заказывает другого Леонида, чтобы его грохнули. Ну и так далее. И какой-то, ну, пейджера. Хотя, в принципе, вот мне кажется, в Ливано-Израильской вот этом вот, там все спокойно. Стабильно у них, стабильно с 80-х годов. Вот, пейджеры взрываются, убивают
людей. Даже раньше, да, да, да.
Ну, не знаю, вот трудно оценивать все это. С чего начнем, Дмитрий Юрьевич? Вот, пожалуйста, меню событий,
да,
неделю.
Пейджеры поразили отдельно, да. Взять и 4000 подослать в сугубо военизированную, пронизанную оперативниками структуру, загнать 4000 заминированных пейджеров и одновременно взорвать — это мастерство какого-то нечеловеческого уровня. Моссад, мое почтение, вот только можно сказать. С другой стороны, понятно, это же терроризм государственного уровня, натуральный терроризм. Вы откуда знаете, на ком висят эти пейджеры? Вот даже если это какой-то там условный негодяй, а он отдал его жене, а он повесил его на ребенка, чтобы нам с балкона не орать, а смс-ку ему послал, и ребенок прибежал домой, бах, и все взорвалось. И кого вы там поразили, и кого вы там поубивали. Ну, то есть я не очень внимательно следил. Последняя цифра, которую я слышал, там 20 убитых было. Может, уже больше померло. Но если из 4000 20, то эта результативность отсутствует как класс вообще. Вы зачем это сделали? Для того, чтобы весь мир понял, что вы способны, и не только способны, а убиваете вообще любого, вам плевать на всех вокруг. Это, видимо, проистекает из идеи богоизбранности, я так понимаю. Вам плевать на всех вокруг. Вы убиваете всех подряд, не оглядываясь ни на какие там ООН, Соединенные Штаты, кто там у них еще, друзья. Вот такая замечательная страна, такие замечательные поступки. Но, повторюсь, оперативное мастерство выше всяких похвал. Как это так? Вот такое количество девайсов привезли в организацию, раздали людям, наверное, не рядовым, я так подозреваю, то есть это условно, скажем, офицерский состав. А вы их проверяли, эти пейджеры, на пригодность? Ну, я сначала подумал, ты знаешь, ну, первое, что сказали по радио, что типа батарейки литиевые взорвались. Ну, как-то странно, вот, чтобы столько батареек сразу взорвалось, это не просто такое организовать. Потом подумал, думаю, наверное, может, там две батарейки, и внутри у них взрывчатка в этих батарейках оказалась. Нет, они действительно на батарейках работают, но на сменных. А потом говорят, что там в каждой заложена взрывчатка. Так вот, по всей видимости, Моссад изобрел какую-то взрывчатку, которую не чувствуют газоанализаторы. Ну, по всей видимости, это какая-то разновидность, которую газоанализатор не распознает. Или придется признать, что вы их не проверяли, эти пейджеры, в этой самой Хизбалле, я повторюсь, и там с оперативной работой все хорошо, то есть вы их вообще не проверяли. Как это вы повесили на людей вот такое? А что дальше? А дальше в самолеты нельзя будет ходить с телефонами, планшетами. Помнишь, совсем же недавно жидкости перестали пускать, потому что можно жидкую взрывчатку занести, и теперь нельзя. Ну, а дальше что? С телефонами нельзя заходить, с планшетами, с ноутбуками, ни с чем нельзя, да? Круто, отличный поступок, замечательно просто.
Тут, вот. Тут возникает так. Еще одна большая тема. Ну, там уточнить, название взрывчатки известно, я сегодня оно мне попадалось, я не стал, не успел, вернее, почитать про нее, поразбираться, есть аббревиатура, как она называется. Она, ну, представляешь, насколько она компактная, да? То есть это же, вот чтобы так рвануло. Меня поразило больше другое, не количество жертв, а вот описание того, что там происходило в Бейруте и в других местах, когда это все стало взрываться, потому что там действительно травмы были совершенно жуткие. Приводили несколько цитат, я их все время цитирую по памяти, журналиста Daily Mail, который там присутствовал в больнице, он говорит, я находился просто в каком-то из кругов ада жутких совершенно, я такого не видел никогда. Ломились, значит, в двери руки, люди с оторванными руками, с покалеченными пальцами, с разорванными животами. Был человек, у которого просто вся кожа на лице сгорела, из лица торчали кости, глаз не было, но он был в сознании и, значит, пытался попасть к врачу. Люди с выбитыми, вытекшими глазами, ну, потому что они подносили к лицу и так далее. Вот, то есть это, ну, смерти смертями, как говорится, но это, конечно, террор, самый настоящий. Более того, этот
конечно, террор,
террор да. отзывается действительно у всех. Вот сейчас, например, дальше там же они рванули еще и другие приборы, радиостанции, по-моему, там какие-то автомобильные эти магнитолы, еще что-то. И возникает вопрос, а вот у нас тут сейчас все рекламируют... Ну, там такой, конечно, вопрос, немножко попахивает теорией заговора, но в принципе. Вот идет на всех площадках сейчас реклама. Новый iPhone. Значит, все покупайте, будьте первыми. А вот где, извините, гарантия, что в один прекрасный момент, через два года, не раздастся звонок на этот iPhone, ты не поднесешь к его к уху и останешься без головы.
Тебе башку оторвет, да, да, да. Обрати внимание, там прозвучало, что они эту тему, в кавычках, с пейджерами начали готовить 15 лет назад. Ведь, то есть я правильно понимаю, нападение Хамаса никакого отношения к этому не имеет. Вы и так их собирались всех убить, да, 15 лет назад. Круто, круто.
Ну да, создали компанию, построили. Я просто к тому, что сейчас вообще все системы поставок, ведь они, ну, с одной стороны, они, конечно, большие бывают и централизованные через крупные корпорации, а с другой стороны, ведь везут его не только в нашу страну в условиях санкций. Все вообще любыми путями. И здесь, конечно, мне кажется, просто, ну, любая операция, она, конечно, заслуживает изучения, но вот это террор такого сильного. То есть, ну, я, например, начал думать, хорошо, что у меня очень старый телефон. Вот был бы новый. Черт его знает.
Что вы там затеяли? Да, говорят, что они туда 60 грамм напихали. Каждый 60 грамм, это, ну, в нормальной ручной гранате 50 грамм.
А, ну тогда это да.
Достаточно. Ну там в гранате, да, все-таки там поражающий элемент, а этот пейджер, это все-таки не граната, но этого достаточно для того, чтобы оторвать руку, выпустить наружу кишки и всякое остальное. И это, я тебе замечу, еще бежали взрослые люди в больнице и несли их. А что было с детьми? А что было с врачами, которые с этими пейджерами,
да, там же ходили с женщинами? Там, вообще, на самом деле, вот эта версия, опять же, надо проверять, потому что версия про то, что это было целенаправленно, эти пейджеры были выданы именно, ну, условно, членам Хизбаллы, это как бы версия западная. А есть версия другая, что это просто была партия, которая была там продана, и понимая, что просто пользуются этими пейджерами, в основном те, кто не хочет пользоваться телефонами.
В основном, да. Да.
И, ну, туда попадают и, например, работники скорой помощи, и там какие-то работники из социальных служб, и экстренных служб, и они тоже пострадали. То есть не совсем избирательно. Но тут, мне кажется, что про избирательность Израиля-то говорить особо не приходится, учитывая то, что они творят после 7 октября. Тут возникает вопрос, они, конечно, мотивируют тем, что нельзя убивать наших граждан, потому что вы за это поплатитесь. Но это, наверное, правильно. Но философский вопрос, а сколько вам нужно убить детей, чтобы отомстить вот за ваших погибших 7 октября? Просто какие-то, может быть, обозначите там рамки. Но мне кажется, что они всех пытаются уничтожить. Там просто.
Ну, с моей точки зрения, рано или поздно все это откликнется. И откликнется ровно тем же самым. Или гораздо хуже. с чем их можно только поздравить. Это, обратите внимание, тут, естественно, сразу, о, евреи-то что учудили. А это не они, собственно, это не они как народ, это представители народа. А ответит за это весь народ, который не причастен ни к подобным решениям, ни к взрывам вот к этим. Вон там какие демонстрации на улице выходят в Израиле. Прекратите все уже, верните заложников, прекратите. Обрати внимание, что армия Израиля, которая вот, ну, я советский человек, в моих глазах это какое-то вообще супер образование армии Израиля, которая там громит всех налево-направо, настолько высок боевой дух, такая боевая слаженность. Где-то мотивация, вооружение, все, все вот в кучу просто, на Ближнем Востоке ничего сильнее нет. А оказывается, это уже не так. А оказывается, вы год уже там убиваете баб и детей, а результат не достигнут. То есть, ну, мне это видится, у них, по-моему, идея фикс, втащить туда США, чтобы США влезли в конфликт и их крышевали, потому что без помощи США им кранты. Ну, здраво, в общем-то, с одной стороны, но с другой стороны, сколько же вы уже людей убили просто так? Сколько вы в Газе вот разбомбили мирных домов и сколько вы убили мирных жителей? Я последнее помню, 34 тысячи.
40, уже больше 40 было.
10 тысяч. О, 10 тысяч детей. Дети-то в чем виноваты? Или вам плевать, что ли? Ну, да, видно, что плевать. За это придется ответить. Ответ будет чудовищный, в общем-то.
Да. Ну и, кстати, ответ-то мы помним тоже 11 сентября. За нечто подобное отвечать-то пришлось Соединенным Штатам в каком-то смысле. То есть здесь тоже, там народ-то тоже горячий, скажем так. Они найдут альтернативы, да. Эти самые, как называются, асимметричные методы. Ну да ладно. Еще одна тема, хотел твой комментарий попросить. Сегодня вышла новость, мне кажется, она такая принципиально важная, по поводу убитого корреспондента агентства «Спутник» Рассела Бентли, который был убит на Донбассе. Рассел Бентли, он из Техаса, американец. Ну, не буду рассказывать историю, все знают, наверное, его. Он поехал по зову сердца, значит, воевать за ДНР в свое время, еще участвовал даже в штурме аэропорта, потом стал работать, остался там жить, стал работать военкором и работал, сотрудничал с агентством «Спутник». Значит, было проведено следствие, потом были найдены его останки, обгоревшие. Он был убит. По данным следствия, 8 апреля, сегодня вышло сообщение официального Следственного комитета, заявление. 8 апреля 20, 2024 года в Донецке военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Орданов до смерти избили и запытали Рассела Бентли. В тот же день подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с его телом. Вот. Ну и после чего еще там, насколько я знаю, они вот обгоревшее тело, чтобы скрыть следы, еще, значит, сгоревший танк отнесли, там пытались сжечь. В общем, почти сожгли, но останки... Ну, не суть. Смысл в том, что Следственный комитет объявил о том, что виноваты в этом российские военные. Вот как ты к этому относишься? Нужно вообще подобные истории придавать гласности или стоило бы, может быть, умолчать об этом?
С одной стороны, как бывший оперуполномоченный, могу сказать, где есть люди, там всегда будут преступления. Всегда. Это безрадостно, но такова человеческая природа. Это раз. С другой стороны, вот Рассел Бентли, американец. Я с ним в ВКонтакте дружил. Абсолютно безобидный мужик. Абсолютно вменяемый. Что случилось? Почему с ним такое произошло, кто эти люди. Ну, обратите внимание, как только государство обратило свой испепеляющий взор на данную ситуацию мгновенно, ну, по разумным, так сказать, меркам, мгновенно найдены виновные и изобличены. Вот убийцы, вот кто убил Рассела Бентли. Молчание на эту тему, когда человек просто... пропал. Вот он пропал, и его нет. Он куда-то там уехал, и нет. И все родные, близкие, жена там мечется, знакомые. Что случилось? Что произошло? Гробовая тишина. Ну, это неправильно. То есть государство так действовать не должно. Вы это, если мы непрерывно с кого-то берем пример и непрерывно, хотя не просто копируем, а хотя бы имитируем деятельность западную по части демократии, так называемой, свободы слова и прочее, выпустите представителя, пусть он скажет, что произошло то-то и то-то, ведется следствие, о результатах будет доложено. Об этом все время надо говорить. Если там что-то вот не доходит, если свобода слова, обо всем надо говорить. Вы не можете победить распространение слухов. Вы можете только это дело возглавить и постоянно контролировать. Мы делаем вот это, вот это, вот это. Вот и когда найдены виновные, об этом шум должен быть поднят в хорошем смысле ничуть не меньше, чем когда человек пропал. Кто его убил? Из-за чего убил? Покажите нам этих людей. Или не людей, я не знаю, как правильно. То есть все это в обязательном порядке. Надо доводить до логического конца и серьезно освещать. Без этого невозможно. Вот мы с тобой в изоленте обсуждали случай с двумя бойцами, там Гудвин и Эрнест. То же самое. Нельзя молчать. Нельзя категорически молчать. Это я применительно к органам государственной власти. Нельзя молчать. Иначе в интернетах вам такой шит-шторм устроит. Потом, да, не утереться будет всем нам. Нельзя молчать. Надо правильно говорить и освещать это. Ну, а в целом, я с другой стороны, ну, вот эти бойцы куда-то отлучаются, видимо, из расположения, да? Видимо, с оружием. Видимо, что-то делают. Например, убивают ни в чем невиновных граждан. А кто за ними смотрит? За этими бойцами? Кто-нибудь смотрит вообще? Нет? Как они живут? Что они едят? Дальше, что они пьют, что они кроме алкоголя употребляют, кто это у вас в подразделении распространяет или не в подразделении, как это у вас так, а там вообще контрразведка работает как-нибудь, нет? Замполитов у вас нет, я понимаю, они не нужны, вот эти вот большевистские выдумки, но вот вам результат, собственно говоря, отсутствие замполитов. Вот эта воспитательная работа в подразделениях ведется, никто ничего не знает, никто ничего не видит, вот. Повторюсь, результат – труп. Печально, но вот как-то оно вот так разворачивается. Это неправильно, категорически неправильно.
Да, ну, будем... Ну, собственно, да, виновные, вернее, подозреваемые, пока суда нет, виновными их нельзя называть, но, тем не менее, следствие проведено. Я надеюсь, что и по той теме, которую ты озвучил, там же тоже Белоусов дал команду разобраться. И там, кстати, уже прозвучала версия с другой стороны, но она пока неофициальная, естественно. И, в общем, как ты, кстати, много раз говорил, что опросишь одного, значит, там вся картина ясна, да, и оказывается, что виноваты вот эти нехорошие люди. Начнешь их спрашивать, они тебе рассказывают ровно противоположное. Поэтому вот нам тоже сегодня в эфир звонили, просили прокомментировать это. Ну, а как ты прокомментируешь? Действительно, пока нет следствия.
Пока никак. Да, пока никак. Мы ничего сказать не можем. Надо ждать результатов. Отрадно, что следствие идет, что это не оставлено просто так. Я надеюсь, что выяснят все как следует. Другое дело, что там начались публикации какие-то. Мне там от лица следствия сообщили то-то, то-то. Кто там тебе чего сообщает от лица следствия, чтобы ты тут слухи распространял? То какой-то канал со 150 подписчиками, он там правда написано. И поволокли, и поволокли. Вроде люди, понимаешь, позиционируют себя какими-то там сотрудниками информационных битв и прочее. На деле ведут себя не то как подростки, я не знаю, безмозглые, не то как откровенные твари, которые... Вот я даже не знаю, как характеризовать подобную деятельность. Одним затыкают рты, другим что-то там навязывают. Выглядит настолько омерзительно, какая-то просто клоака. Я не знаю, вы, если взрослые люди, ну, закройте рты. Держите себя в руках хотя бы некоторое время. Дождитесь каких-то официальных результатов. А когда дождетесь, о ужас, придется с ними согласиться. А если не соглашаетесь, придется начинать все заново. Как это делать? Ну, в первую очередь, если у вас в подразделениях происходят такие вещи, о которых говорят, о которых знают, а вы считаете, что вас это не касается. Ну, не касается, да. Дальше будут убивать людей, продавать наркотики, опять убивать людей, и никто ни за что не отвечает. А вас это не касается. Вот так вот и получается.
Ну, в сегодняшнем мире, хотя не только в сегодняшнем, наверное, с философской точки зрения и раньше так было, но сейчас особенно все тайное, то оно все равно становится явным. Тут вопрос в другом. Вот, а как,
сейчас да, особенно, да.
Как ты считаешь, ну, война, представляешь, сколько там всего происходит, такой огромный фронт, все проконтролировать невозможно. Я просто могу себе представить, сколько у военной прокуратуры и сейчас работы, и сколько будет еще по окончании этого всего. Вопрос, конечно, философский, но удастся ли... всех негодяев наказать, как в своих рядах,
но так, всех не так удастся. И в чужих. Всех не удастся, да, это невозможно в принципе. Но оперативная работа в подразделениях отлажена, нет? А как так получается, что прибывшая гуманитарка продается? Вот мы тут недавно ржали над хохлами, тупыми, безусловно. Посмотрите, в магазине на полках вот стоит гуманитарка. Представляете, твари какие? А на себя смотреть не пробовали, нет? А давайте ее как-нибудь, например, чисто в оперативных целях, как-то заходящую гуманитарку, а давайте ее немножко секретно помечать. А потом, когда она появится, и понятно, к кому она приходит, а когда она появляется на рынках в продаже, меченая, а давайте поинтересуемся, а кто это ее туда отправил, кто это продал, как так получается, что... материальная часть, типа всяких мавиков, шмавиков оказывается на рынках. Как это так получается? Кто за этим смотрит вообще? Я повторюсь, если вы считаете, что там излом системы замполитов, это абсолютно правильно, это же коммуняки мерзкие, гадость всякую несли. А что вместо них-то? Священники. Священники душой занимаются, а не уголовщиной. На всякий случай. В, так сказать, это, в права, обязанности священников оперативная работа и следственные действия не входят. Они не заменяют замполита. Священник, который получает исповеди различные, он почему-то в ФСБ не докладывает и в контрразведку. Как-то так у вас устроено. А должно быть наоборот. Если внутри подразделения процветает вот такое, про это должен знать известно кто. А он есть хотя бы этот известно кто? Ну, наверное, нет. Ну, наверное, никакой работы не ведется среди личного состава. Ну, и вот мы видим результат. И самое-то страшное, понимаешь, то, что мы видим, это даже не верхушка айсберга.
Да, да.
Вот такие вот люди, посмотрите. Вот взяли и убили бывшего гражданина США ни за что, ни про что, потому что сочли нужным его убить. А теперь подумайте, вот кто во время Великой Отечественной попадал в штрафбаты, штрафроты, вам про них там сериалы показывали, все от восторга слезы утирали. Вот такая мразь и попадала, вот, совершившие воинские преступления, и не только воинские. Вот, искупай вину кровью, вот.
Ну, с другой стороны, объективности ради следует, конечно, понимать, что зона боевых действий, такая территория, ну, скажем так, слабо контролируемая. Был такой фильм даже «No Man's Land» про сербско-хорватский конфликт. Он не про это, но действительно там законы своеобразные. Но я бы сказал вот что, что и по работе, так сказать, по чистке рядов Министерства обороны и других ведомств мы видим, что политическая воля есть и по делу вот этого вот да, Рассела Бентли тоже. Поэтому будем рассчитывать, что все-таки порядок будет наведен, потому что это, мне кажется, для нас не менее важно, чем покарать врагов с той стороны. Мы сейчас прервемся на новости, Дмитрий Юрьевич, с тобой, и вернемся через минут пять, наверное.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем наш эфир с Дмитрием Юрьевичем. Дмитрий Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Симметрично.
Да. Хочется к зрителям обратиться, к слушателям. Не забывайте, пожалуйста, читать наши телеграм-каналы. Это, конечно, телеграм-канал «Радио Спутник» и телеграм-канал специальный, даже есть «Пятница вечер». Там можно выдвигать номинантов на полюбившуюся миллионам россиян премию, вернее, за звание «Малолетний дебил недели», но это будет во второй части нашей программы. Вот, мне кажется, это очень удачная находка. Не иссякает поток этих прекрасных, интересных, своеобразных людей. Вот, и, видимо, никогда не сечет. Поэтому, да, читайте, комментируйте. Мы смотрим, читаем. Можно пообщаться и с Аленой Менчук, у которой, кстати, вчера был день рождения. Я, Дмитрий Ильич, я вижу, даже вот с букетом пришел сегодня. Вот я им подарю. Да. Сейчас появится, мы вручим. Шутят наши зрители, какой год на дворе. Стреляют в центре Москвы, рейдерский захват офиса, пейджеры какие-то, Кашпировский. Вот, на дворе 91-й такое ощущение. Давай про Wildberries поговорим. Вот только что новость была озвучена у нас по радио. Значит, по месту жительства Владислава Бакальчука проводится обыск. Он был задержан, сейчас находится, я так понимаю, в следственном изоляторе на 48 часов, как и значительная часть нападавших. Все было бы забавно, если бы там два человека не погибли вот, при этой стрельбе. Ну, в общем, конечно, сторона так это рот-то приоткрыла. Как ты среагировал на это в среду, когда услышал эту новость?
Давненько ничего подобного не было. Я, конечно, помню, как у нас в одном знаменитом отеле, который сейчас, естественно, не имеет ничего общего с тем, что было, да и тогда не имел, как там, прямо на входе, прямо между входными дверьми троих грузинских воров завалили, лужи крови, мозги, все как положено, да. Ну, это 90-е годы, там это была норма жизни, все совершенно, так сказать, обыденно. А сейчас, то есть, обрати внимание, первое, оно же главное, на место прибыли силы охраны правопорядка и всех заарестовали. Это важно. Не успели вмешаться, ну, извините, пожарная команда тоже приезжает после того, как начался пожар, но, тем не менее, задержаны, помещены под стражу, ведутся следственные действия, проверки и всякое такое. Это да, это серьезный плюс. Страна с 90-х годов изменилась радикально.
Ну, это самый центр Москвы, это 300 метров от Кремля примерно. Да. Может, 400, ну, 500, хорошо.
Органы охраны правопорядка работают несколько иначе. Тогда их просто не было, и непонятно было, что делать. А теперь они есть, действуют отважно. О, кстати, недавно тут смотрел, как остановили машину, а там, или две машины, а там представители не то азиатских, не то кавказских республик, обкладывая сотрудников трехэтажным матом, угрожая там вступить в половую связь с ними самими, с их семьями, с их детьми и прочее. Я первый раз такое увидел. Последовала серьезная оплеуха мордой в асфальт. Ой, прости, брат, больно же. Ты посмотри, как резко меняется. Только что мать, жену, детей, и вдруг брат. Брат, прости. Действовать надо пожестче, дабы подобные вылазки против сотрудников были невозможны даже в теории. Ну, а в целом, ну, что тут сказать? Спор хозяйствующих субъектов, вылившийся в непонятно что. Как только нам объяснят, кто это там такой, заходил с оружием, вел огонь по живым гражданам, кто это, хотелось бы узнать, это представители кого, стреляющие на основании чего? Я подозреваю, узнаем очень много интересного. Я бы еще вдогонку к тому, на чем ты завершил предыдущие полчаса, что работа идет, к сожалению или к счастью, государственный механизм, он огромен, он циклопический просто. И он в силу, просто хотя бы в силу размеров, он очень медленно проворачивается. Знаете, как в известной присказке «Мельницы богов» мелют медленно, но верно. Ну, и я, как некоторым образом когда-то участник подобных процессов, осмелюсь заметить, что как только вы в эти крутящиеся шестерни попадете, когда они раскрутятся, вот не дай бог, боже упаси, вас туда попадать, вот как только попадете, вас там размелят без остатка вообще. Но, к сожалению, повторюсь, они разгоняются, они очень и очень медленно. Ну, я тоже, точно так же, как и ты, Петр Алексеевич, надеюсь на серьезный результат. В том числе и в перестрелке вот в этой.
Да. Ну, кстати, по поводу механизмов, тут не думаю, что надо много времени ему уделять, но известный персонаж, бывший адвокат Ильман Пашаев, был задержан. Значит, он вел в заблуждение мужа Блиновской, Алексея, по-моему, Блиновского, пообещав ему там порешать какой-то вопрос за 45 миллионов рублей. Вот. Но, судя по всему, обманул и в очередной раз поставил эпицентром скандала. Это, кстати, тоже к вопросу о механизмах, в котором находится семья Блиновских, а вот подобные персонажи пытаются что-то там решить, какие-то вопросы. Сегодня подробно с Наташей Шатихиной с утра она там рассказывала, что к чему и как это все работает. Но это, конечно, отдельная история, этот товарищ.
Все время, ты знаешь, стереотип в голове, что если гражданин очень богатый, именно очень богатый, он, безусловно, дьявольски умен, чудовищно изворотлив, и вот это вот позволило ему стать богатым. На деле, оказывается, ты патентованные идиоты. То есть, когда этот Пашаев защищал, в кавычках, Ефремова, который убил человека, а кто вам сказал? Это он в телевизоре. А кто вам сказал, что это он ехал?
Ну, это у него была такая концепция, линия защиты.
Да, с чего вы взяли, что он за рулем сидел? Что вот это он был? Тут вдохнуть, выдохнуть. Ну, ты, может, в курсе, Пашаев, что там подушки безопасности есть, что когда они взрываются, там первый патрон взрывается, подушки мгновенно надувая там пороховыми или какими газами. Вот и мордой об них, там слюна, кровь твоя остается на подушках, ничья-то другая. Ты кому это говоришь? Что это за уровень вообще? Это на полном серьезе вы считаете защитой? Ну и после того, как это прогремело на всю страну, вы к этому персонажу еще и обращаетесь за какими-то услугами. Я уж не помню, сколько раз его там лишили адвокатских прав, а нет, знаете, мы все равно к нему обратимся. Атас вообще. А он, оказывается, вместе с Блиновским уже на Донбассе воюет. Вот, ну, это да. А вы на полном серьезе думаете, что это индульгенция какая-то? Ты туда убежал, так сказать, в войска, и с Дона выдачи нет. Ну, это же чушь. Кто тебе такое сказал? И вот уже все в Москве, и вот уже все
зависят. Ты знаешь, уровень коррупции достаточно высок. Ну, вот Наташа тоже сегодня говорила, что, ну, во-первых, его довольно быстро восстановили, правда, в Северо-Осетинской коллегии адвокатов каким-то волшебным образом. А на Донбассе он там, конечно, сфотографировался, вот, но в основном видели...
По телевизору
показали, а в основном в то время в Москве проводил. Так что тоже там много вопросов, кто там как туда уезжает, и за какие деньги, и как там от чего прячется, учитывая, что уголовников там, пытающихся избежать наказания, по разным статьям много, а таких, как Пашаев, которые там это все крышуют, смазывают вот эти винтики этой машины, и их тоже достаточно много, и я вот считаю, что ну, опять же, у нас такое есть, знаешь, к нему отношение, что ну, какой-то комичный персонаж, там его все эти цитаты, что мы работой адвоката очень довольны, но, к сожалению, она не принесла результата, да, вот это, помнишь, великая цитата, да, вот. Мы своей работой очень довольны, да. Но он далеко, мне кажется, не один такой, во-первых, просто многих мы не видим, а тоже дает представление определенное о том, что, как оно все работает. Ладно, Дмитрий Юрьевич, я хочу тебя немного позлить, если ты не против.
Давай.
Надо немножко тебя взбодрить, а то ты это самое как-то расслабился там в Петербурге. Константин Малафеев, знаешь, Константин Малафеев поддержал идею исключить теорию Дарвина из школьной программы, которую ранее озвучил экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. Значит, вот что он написал. «По сути, наша система образования стоит перед выбором. Во что мы научим верить наших пятиклассников? В то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы? До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу». Ну и понятно, что раньше помощник представителя правительства России Хучиев выступил с подобной идеей во время заседания Первого родительского комитета. «Эта теория Дарвина неправда. Это противоречит религиозному воспитанию. Все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» Что думаешь, Дмитрий Юрьевич? Ты скажи, ты лично прямоходящий примат или подобие, да, образа Божьего?
Я такой, да. Да, Бога нет. Никакого образа Божия во мне, соответственно, тоже нет. Что тут сказать? Немедленно вспоминается историческая сказка, как в ходе набегов и завоевания арабов некий, я не помню, извините, Амир Халиф доехал до Александрийской библиотеки в Египте и задал вопрос, что это. Ему сказали, что это библиотека, вот в ней лежат книги туда-сюда. На что Халиф, подумав, сказал. Если в этих книгах написано то же самое, что есть в Коране, то они не нужны. А если в них написано то, чего нет в Коране, они тем более не нужны. Сжечь все. И сожгли Александрийскую библиотеку. Вот, как-то так получается. И это ровно то же самое. То есть столетия европейской и не только науки, когда общество развивалось, отойдя от чудовищного средневекового мракобесия, это другим словом назвать нельзя, развивалось, вот технический прогресс, например, мы имеем, только благодаря науке. Все, что нас окружает, это только благодаря науке. Дома из бетона, лифты, водопровод, канализация, радио, машины, самолеты, радио, интернет, телевизор. Все создано благодаря науке. Наука абсолютно никакого отношения к вере не имеет. Вообще, верить в Бога, вот церковь, мечеть, синагога, дацан, что вам, вашему сердцу любезно, идите туда, там предавайтесь вере. Во все остальное нет, не лезьте. Хотите организовать, например, воскресную школу? Мы из книжек знаем, что это такое. Там Том Сойер учился. И
у нас есть тоже при церкви,
да?
Пожалуйста.
Да-да-да-да-да. Никаких проблем. Идите туда, и там давайте своим детям, что вы хотите. Все остальное я миллион раз говорил и миллион первый раз повторю. Государство должно быть атеистическим, оно не должно лезть в религию, иначе получится, что оно, как некая религия, отдает, так сказать, предпочтение. И это обидит, раздраконит всех остальных, ничего хорошего из этого не получится. Чему вы хотите детей научить? Что мир создан 7 тысяч лет назад, да, вот так раз и появился. А как это с геологией согласуется? У вас что на очереди? После теории эволюции у вас что на очереди? Геология, биология, химия. Вы уж если у вас вот в мозгу как-то это не сочетается, я могу объяснить, как себя вести надо. На здоровье можете верить в то, что все создал Господь Бог вокруг. Так вот, наука занимается, вдруг вам непонятно, тем, что создал Господь Бог. Представляете? Вот такое вот Божье творение, изучением которого занимается наука. И все у вас в голове устаканится. Правда ли, что 7 тысяч лет назад? Нет, неправда. Неправда. Возможно, ошиблись. Опечатка вкралась. Как это, знаешь, там два распространенных примера, что вот есть такое слово «зенит» по-нашему, которое в оригинале пишется по-арабски «земт». При переписывании «м» поделилось на «н» и «и». И получился зенит. А так он земт. И это раз. Есть такая притча про то, что легче верблюда провести через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное. Там не верблюд, там канат. Но смысл-то от этого не меняется. Ни верблюда, ни канат ты через игольное ушко не проденешь. Ну, так и тут у вас может что-то это. Это же люди переписывали. Ну, скиньте 70 миллионов, пусть будет, а не 7 тысяч, и все успокоятся сразу. Куда вас несет? Зачем, елы-палы? Да, давайте, вот помните, как это, как при Гитлере было, как там немецкая женщина, у нее жизнь определяется тремя К. Кюхе, Кирхе, и кто там третий, не помню, и киндер, да. Кухня, дети и церковь. Больше тебе, дорогая немецкая баба, в этой жизни ничего не надо, никакого образования, никаких этих дарвиновских теорий, ничего. Иди на кухню, чисти рыбу, рот закрой. Вы к этому нас ведете? Нам ни православный талибан, ни исламский талибан не нужен. Религия – это вон туда. Мечеть, церковь, синагога, дацан. Школа – нет, до свидания. Как-то так я это вижу.
Ну да, я абсолютно согласен. К тому же, я не знаток, конечно, но я много религий, но много читал высказывания ученых о религии. Никто ничего не отрицает, собственно. Наоборот, пожалуйста, это же интересно. Познание и много непознанного, много чего-то объясняется. И, кстати, религии, тот же ислам, ну, он разный везде, но я, живя в исламских странах, например, очень часто у них проводятся конференции, значит, вот ислам и наука, они они там пытаются найти какие-то общие точки соприкосновения. Более того, действительно, если исходить из того, опять же, не богослов ни разу, но если исходить из того, что все создал Господь Бог, так и, наверное, науку тоже по его, так сказать, велению создали
люди. Знаешь, открытие какое, а? Да.
Так что, ладно, интересная тема, но, мне кажется, да, существующий порядок вещей, он вполне гармоничен и не стоит.
Да, тут даже, ты знаешь, ну хорошо, вы для своего ребенка хотите вот этого, а я для своего ребенка этого не хочу. А я права какие-то имею в родной стране, такие же, как у вас, например. А мой голос будет услышан по данному вопросу или только вы имеете право на эти темы говорить? Это порождает очень-очень
серьезный конфликт. Нет, ну вот видишь, мы же обсуждаем, Дмитрий Ильич.
Ну, это мы с тобой, да.
Ну, на федеральном радио. Ставим под сомнение
идеи. Тут мне вот интересно просто. А вот, да, хорошо, мы вокруг себя видим некоторое количество так называемых теократических государств, которыми управляют религиозные деятели. Так, условно скажем, загрубим, условно скажем, да? Расскажите, каков вклад в прогресс этих самых государств? Я никакого не знаю, вот просто никакого. Ну, может, вы что-то знаете, напишите, нам будет очень интересно. Если науку душить, к чему это приводит, расскажите, пожалуйста. И если не душить, к чему приводит? То, во что превратился Запад вот сейчас, это, как я понимаю, благодаря теории Дарвина, да, это не так. Нет, он вовсе не поэтому превратился вот в это, а благодаря капитализму, который отвлекает трудящихся от борьбы за свои права разнообразной чушью, например, гомосексуализмом, правами меньшинств, еще чего-то там, лишь бы не лезли в политику. Вот как-то так.
Ну, а Дарвин у тех же китайцев, у них там вообще своя религия. Нам непонятная и непостижимая. Угу. Как они там с прямоходящими обходятся, или ходящими на четвереньках и с хвостом, мы вообще даже не подозреваем. Да, там, а их полтора миллиарда, на секундочку.
Как только углубишься в китайскую историю, где там такие замечательные исторические периоды, когда в Китае жило 50 миллионов человек, а в ходе гражданской войны, ну, обобщаем, убили 40 миллионов человек. Представляете, вот этих прямоходящих там и прочее. Вот как-то и такое бывает. Не надо до этого доводить.
Ладно, завершим на чем-нибудь хорошем. Вот Анатолий Кашпировский, оказывается, что-то, он продает волшебную соль. В настоящее время проводит лечебные сеансы, между прочим. Значит, ну, не буду тут рассказывать, там, значит, есть процедуры разные. Вот можно 5 минут послушать песни Александра Малинина для восстановления зрения. Можно, значит, записаться на встречу. Цена, в зависимости от места расположения, от 3,5 тысяч до 9 тысяч рублей. Индивидуальный прием 25 тысяч рублей. 85 лет Анатолию Кашпировскому, вот остается только позавидовать его энергии. Молодец, люди действительно помнят, сила Первого канала все-таки колоссальная, велика, да. И хочется задать вопрос, вот в 95 лет, Дмитрий Ильич, как ты считаешь, у Анатолия, забыл по отчеству его, ну, сейчас посмотрю, все-таки уважаемый человек, надо по отчеству к нему обращаться, но человек действительно не это самое, неординарное, но тем не менее, все-таки он... все-таки хочет максимальное количество людей как-то спасти или деньги нужны? Вот, или и то, и другое?
Ну, наверное, будем надеяться, что и то, и другое сразу. То есть возвращение, оно совершенно очевидно для улучшения материального положения. Да, потому что за кордоном столько денег, сколько в России, заработать невозможно. На всякий случай, Анатолий Михайлович, он же сертифицированный этот психотерапевт, как он себя называл, он действительно психотерапевт, без обмана, да, действительно умеет воздействовать на психику самыми разнообразными способами, и оно, приготовьтесь, действительно работает.
Да,
кстати. Приведу пример. Когда-то в советской газете, выскочила из «Смена», наверное, нет, «Неделя», извините, «Неделя», была, да, такая толстушка была такая отличная заметка про какого-то сибирского целителя, который всех лечил, приготовьтесь, березовым поленом.
Тогда это
много. Очередь, как в мавзолей, да, все к нему подходят, он их поленом по башке, ну, не с размаху, а прикладывает, вот. И, как обычно, слепые прозревают, параличные бросаются в пляс. И это никакая не шутка, потому что, вот тех, кто историей интересуется, европейские короли регулярно лечили всех наложением рук. Вот пришел король, а он святой, как вы знаете, его венчают на царствие с Господом Богом, наложил руки, и все, и человек выздоровел. Дальше переходим к страшному. Говорят, 85% болезней – это болезни психосоматические, то есть наведенные на вас вашей собственной психикой. И для того, чтобы исцелить болезнь, надо подправить вашу психику, это ключевое. И если вы верите в то, что приложенное к вашей не очень хорошо думающей башке полено вам поможет, оно действительно поможет. Вера – инструмент исключительно сильный. Да, поможет. Вот, ну, там мужика разоблачали, который всех поленом лечил, а мне даже тогда подумалось, а вы бы журнал вели, вот Сидоров не помогло, а Петров, Васильев и Степанов пустились в пляс и убежали из колясок и с носилок. Такое тоже бывает, вы не поверите. Что касается Кашпировского лично, то для нас, для всех тогда это было просто шок. А вы зачем это по телевизору на всю страну показываете? А вы это, такие сеансы проводят, в том числе и групповые. Но это когда есть живой контакт, и когда, если с человеком случится что-то нехорошее, им немедленно могут заняться лечащие врачи или фельдшера, которые там присутствуют, а по телевизору-то нет. Вот медиков, обрати внимание, никто никогда не опрашивал, а что, как скорые помощи работали, когда показывали сеансы Кашпировского? Это было положительно или это было отрицательно? Ну, наверное, и так, причем в очень широких масштабах. Поэтому то, что этим, он этим занимается с глазу на глаз, ну, нормально, да. То, что он дедушка уже, а еще крепок, я помню, вон, да, когда он его по телевизору там о чем-нибудь опрашивали, он там с гантелями здоровый, крепок, туда-сюда, молодец, до таких лет дожил, рассудок не утратил, в маразм не впал, да, еще чем-то занимается, будем надеяться, несет гражданам России добро.
Еще одна новость, закончу на ней, мне просто посмеяться, это, конечно, тут же очередная Блиновская, когда, значит, попала в места не столь отдаленные, оказалось, что у нас существует другая девушка, у которой 9 миллионов подписчиков, зовут ее Надежда Серова, задолжала налоговой более 68 миллионов рублей, только налоговой, сколько же она там зарабатывала, ну, у нее там курсы, она женщин, девушек молодых, значит, обучала всему, чего хочешь, там, успеху, там, неважно. Вот, уехала в Дубай и, значит, возвращаться не хочет. Лучшее в этой новости, это как ее зовут, ну, то есть официальное имя, нормальная человеческая Надежда Серова, а в сетях она Надин Серовский.
Оу, oh, е. Yeah. Серовский. Надин Серовский.
Да. А, Дмитрий Юрьевич, а?
Это? Слушай, я поражаюсь. Молодец. А как это у них вот такие недоимки вычисляют? А что, налоговая не видит, что у тебя вот такой доход и вот столько налогов должна заплатить? На мой взгляд, там достаточно просто вызвать в кабинете.
Да и поздно в кабинете. Она в Дубае уже, Надин Серовский. Уже, так сказать...
Так до того должно было быть. Вот у вас задолженность. Надо заплатить. И я тебе уверяю, она бы заплатила сразу, чтобы продолжать заниматься тем же самым и получать деньги. Как-то странно это в то время выглядит. Ну, пожелаем успехов.
Передаю тебе, Дмитрий Юрьевич, в нежные, но крепкие руки Алены Минчук через несколько минут. Вот. Не забудь поздравить ее с днем рождения. Спасибо. Рад тебя видеть очень. Надеюсь, скоро лично встретимся.
Тебе спасибо, Петр Алексеевич.
Все.
Вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым». У микрофона Алена Минчук, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте.
Алена, добрый вечер. Поздравляю с прошедшим.
Ой, благодарю вас.
И я надеюсь, ко мне все присоединяются.
Спасибо большое, Дмитрий.
Здоровья и вообще.
Благодарю вас бесконечно. Ну и как же с прошедшим получается, с продолжающимся, раз так и сыпятся поздравления.
Да.
Ну, пользуясь моментом, я хочу поблагодарить в прямом эфире всех наших замечательных слушателей, которые вчера написали безумное количество лестных слов в нашем телеграм-канале. И здесь же добавлю, друзья, кто еще не подписался на телеграм-канал «Пятница вечер», самое время. Дмитрий Юрьевич, ну что, значит, не могу с вами не поднять сегодня животрепещущую тему, как всем известно, год семьи 2024, и именно на этой неделе мне попалось какое-то безумное количество новостей, которые мне бы с вами очень хотелось обсудить. Ну и, собственно, начну с того, что на женском форуме Валентина Матвиенко предложила запретить идеологию child-free. И на фоне активных предложений о запрете child-free, например, Песков сказал, что все это мешает повышению рождаемости и должно исчезать из жизни россиян. Вот как бы вы вообще могли прокомментировать данную ситуацию? Ну и дальше буду мучить вас разными интересующими меня вопросами.
Тут вообще мощный клубок всякого разного. Сама по себе эта идеология, в кавычках, этого child-free, я подобное не разделяю. То есть как-то даже неловко людям объяснять, что такое дети, зачем они нужны и какую они радость вам в жизни приносят. Если не приносят, что-то у вас с башкой не так, вот чисто на биологическом уровне, что-то с головой не так, какие-то серьезные психические расстройства. Это... Всем всегда говорю, что если мальчикам, если ты вот дружишь с девочкой, а девочка не хочет от тебя родить, беги от этой девочки без оглядки, потому что у нее в психике сломан базовый инстинкт материнский, сломан, если она не хочет рожать детей. Не надо с ней общаться. Дальше ты такие проблемы поимеешь, что туши свет. Но есть ли такие люди? Ну да, есть, безусловно. Надо ли им давать какую-то там большую трибуну и прочее? Нет, не надо, категорически не надо. Я, конечно, где-то не за то, чтобы там объявить вне закона, перекрыть все каналы, я как-то не так это вижу. В интернетах оно так не работает. В интернетах работает «не можешь победить, возглавь». То есть пропихивайте свои программы, на фоне которых вот это вот померкнет, исчезнет и пропадет навсегда. Настолько оно мелкое и незначительное будет. Оно будет, но мелкое и незначительное, не оказывающее влияние на общественное сознание. Но тому вот возникновению подобных веяний есть серьезные причины. Например, нынешние родители в массе, они не то что не способны воспитывать своих детей, они их просто не воспитывают. Вот ты приходишь в ресторан, например, а там какие-то дети бегают, орут, сшибая там столы, стулья, воют, дерутся, еще что-то там. Сделаешь замечание, в ответ ведро помоев. Это дети, что ты до них докопался? Это ты дебил, и дети твои дебилы, а я не докапываюсь, а мне не надо, чтобы вот я заплатил деньги, пришел поесть, а твои дети тут бегают и орут, и мешают мне есть. Я деньги заплатил не за то, чтобы слушать твоих детей, а чтобы нормально посидеть, поесть и пообщаться. Это раз. Садишься в самолет, а за тобой сзади мамочка с ребенком сидит, а он тебе 3 часа ногами долбит в спину.
И мультики без наушников смотрит, извините.
И мультики без наушников смотрит. А это ребенок, а что вы тут понимаешь? Ну, я уже рассказывал, да, когда возле меня там смотрят. А давайте я себе порнографию включу. Если вы считаете возможным, чтобы ваш ребенок вот это вот слушал и смотрел, а я порнографию включу и тоже буду смотреть вместе с ним. Ну, это нормально, нет. Вы, что у вас в башке-то вообще? Как так можно? Вы ими не занимаетесь вообще. И начинаете рассказывать про то, что это дети. Это не дети, это вы бараны, вы их не воспитываете. Как в Великой Британии до 14 лет ребенка не должно быть слышно, а после 14 не должно быть видно. Запомните вот это. И как-то внедряйте, я не знаю, со всех сторон. Вот это, естественно, это порождает лютую просто ненависть, лютую вообще. Почему вот это вот происходит, и никто с этим ничего не делает? Ну, безобразие. А детей рожать надо, тем не менее. Да, надо. И надо их воспитывать, и себя воспитывать надо, потому что ребенок все за вами повторяет, как мартышка. И если он у вас вот так вот безобразно себя ведет, так это вы такие, в первую очередь. Это родители такие, вы бараны, поэтому у вас такие вот беспардонные, гнусно воспитанные дети. Увы.
Вот. Как вы считаете, можно ли назвать одной из причин низкой демографии в стране как раз вот такой неправильные воспитательные подходы, а точнее отсутствие каких-либо подходов? Ну, правда, молодая пара видит, что все дети вокруг орут, что-то требуют, и смотришь на это и думаешь, ну вот зачем мне эта неспокойная жизнь?
Ну, это, на мой взгляд, это очень-очень малая часть. В основном все, так сказать, цели и задачи молодых поколений выражаются одним словом – развлечение, подразумевающее получение неких удовольствий. Только развлечение. А мы поехали туда, мы там катались на банане, мы тут видели вот это, а мы пошли сюда, там мы сожрали вот это, вот это, вот это. А пошли по магазинам, купили вот это, и все это только получение удовольствия. Развлечение, получение удовольствия. Ничего другого в бошках нет. Включите любой молодежный канал, там, ну, утрирую, естественно, вот негры скачущие там вот с такими пачками бабла, там рэп зачитывают. Сзади негритянки трясущиеся, трясущие вот такими задницами. О, о, как жить-то надо. Бабло, бабло потраченное на что? Включите художественный фильм «Волк с Уолл-стрит», в правильном переводе «Гоблина», конечно. Посмотрите, вот это вот идеал, какие там дети, зачем? Они ж мешают развлекаться, дети – это обуза, они мешают развлекаться. И тут опять мы возвращаемся к воспитанию. Если вас воспитывают в любви к родителям, в любви к братьям-сестрам, в любви к своим собственным детям – это одно, а если вам с детства в башку закладывают, что вы оригинальная снежинка, и ваша единственная цель – заработать очень много денег, не потом и кровью, а вот они, чтобы с вертолета упали, а вы уже потратите их на развлечения. Какие там дети? Детей в этой программе просто нет. Нашим идиотам, которые там, ого, рыночная экономика, она сама все решит. Да, вот так вот она решит. Вот она, обратите внимание, уже решила в Соединенных Штатах, заканчивает решать в Европе, и скоро у вас решит окончательно, никаких детей не будет, мы все вымрем. Воспитанием надо заниматься с самых ранних лет. Ориентиры правильные жизненные выстраивать, стремления правильные. Все же теперь верующие безумно, обратите внимание, что Господь Адаму и Еве говорил: «В поте лица будете добывать хлеб насущный». То есть речь про труд идет. А вы трудитесь там? Нет? Как следует. В поте лица действительно, да, добываете хлеб насущный? Или у вас одни развлечения? Да, одни развлечения. Это впереди ждет горчайшее похмелье тех, кто так думал, тех, кто страну направлял вот в этом направлении. Горчайшее похмелье ждет. Жуткое разочарование, и приготовьтесь. Необходимость трудиться. Не за развлечение, а просто, чтобы хотя бы есть досыта. Все это ждет впереди, увы.
Дмитрий Юрьевич, а как вы считаете, если из информационного поля убрать идеи бездетности, саморазвития, развлечений, вот, о которых мы с вами долго говорили, нетрадиционных отношений, это как-то повлияет на рост рождаемости? Может ли это повлиять на решение молодых семей заводить детей или нет?
Безусловно, повлияет, но тоже вот так вот. Очень-очень мало, практически незаметно. Надо с другой стороны заходить. Во-первых, воспитывать. Во-вторых, закладывать правильные идеи в мозг. В-третьих, как только вы начинаете рожать детей, ну, у нас капитализм, обращаю ваше внимание, ну, давайте вот этим молодым семьям, давайте помогать. Один ребенок, ну, вот у тебя квартирёшка небольшая. Два, квартирёшка побольше. Три, а серьезная хата. Четыре. Ну, и все это должно сопровождаться еще налоговыми скидками непрерывно. А если бизнес у папы, мамы, то и там скидки должны быть за многодетность. То есть государство это со всех сторон должно людей, которые рожают детей, вот оберегать, обеспечивать и прочее, и прочее. И да, да, вот это вот то, что вы сказали, да, оно тоже в этом принимает участие. Но Вот такие вот материальные вещи, как квартира, зарплата, налоги, они сработают гораздо сильнее. Ипотеки всякие там эти, ну, с малым совсем процентом или вообще без процентов, или вообще их не надо выплачивать. Вот это работает, да. Мы в материальном мире живем, поэтому вопросы пропаганды, да, нужны, но материальное, оно гораздо сильнее. Вот этим заниматься.
Дмитрий надо. Юрьевич, ну мы же не можем с вами исключать, что все-таки есть молодые семьи, которые хотели бы завести детей, но опасаются этого только из-за того, что боятся бросить работу, или, например, молодые мамы боятся, только получили рабочее место, рискуют его потерять, или что не справятся с получением жилья, потому что, вот, например, с января 25 года квартиры площадью менее 28 квадратных метров запретят строить в Подмосковье. Приняло такое решение правительство Московской области и выпустило соответствующее постановление. Ну и как же вот какой-нибудь семье из Подмосковья, которая хотела себе купить маленькие 28 квадратных метров, а уже не может этого сделать? У них нет таких возможностей, они выбирают не рожать детей.
Никто не обещал, что будет легко. Я говорю про то, что было бы разумно делать со стороны государства. Если оно этого не делает, ну, наверное, у него есть на это какие-то веские причины, резоны. Ну, не делает. Ну, останется без детей. Ну, население будет уменьшаться. Да. Кто в этом виноват? Государство, не мы, нет.
Ну вот любят говорить, что даст, дал Бог зайку, даст и лужайку, но объективно...
Да, сейчас все даст, да. И зарплату в 1 000 000 рублей в месяц тоже вам Бог даст. К зайке, лужайке и ко всему остальному. Это не так, не даст ничего. Ну, хорошо. Вот запретили, да, вот 28 метров – это минимум. Был я как-то раз в городе Гонконге. Ходил по улицам. Ну, вот там центр, небоскребы торчат. Все круто. Круче Гонконга только Москва по ценам. Москва вообще круче всего на свете. Ну, а отходишь, так сказать, от центра, от этих самых небоскребов, а там такие... Высотные жилые дома. Вот с улицы ходишь, смотришь, а в домах в этих, приготовьтесь, нары сколоченные, это где граждане Гонконга живут, нары в комнатах в 4 этажа. Не как в поезде в 3, в 4. Вы можете представить, в каких условиях там живут эти самые китайцы? Вот, вот Гонконг, это богатая такая условная республика. Вот в богатой вот так живут. Но если вам кажется, что если вы запретите строить там меньше 28 метров, ну хорошо, будут как пчелы в улье там по 20 человек в одной квартире жить, и чего? Вы думаете, это что ли способствует рождаемости? Нет, не способствует. Так оно не решает. Нет.
Ну, также пытаются воздействовать, скажем так, на женщин некоторыми стереотипами. Вот давно уже известно, что после 25 лет, если я не ошибаюсь, это старородящая женщина. Вот мне кажется, что давление на женщин тоже несколько влияет. Но смотрите, что любопытно. В России запретили называть женщин старородящими, и теперь это считается репродуктивным давлением, о котором я сказала. И поэтому было... предложено называть возрастной первородящей. Ну вот получается, Дмитрий Юрьевич, я уже как месяц возрастная первородящая. Меня это что, сильно должно вдохновлять на дальнейшие свершения? А что, если у меня не получалось много лет, например? Ну как можно давать такие...
А что это меняет вообще? Хотелось бы узнать. Это такая магия слов? Ты сказал, и так и будет. Да, раз ты это вслух произнес, так и будет. Оно магическое, да, ты как Гарри Поттер, только без палочки, озвучил вслух, и какой-то кошмар случился. Что это за бред вообще? Это уровень вообще, я не знаю, неандертальцев. А в чем смысл-то этих переименований? Расскажите, пожалуйста. Понять абсолютно невозможно. Да, естественно, что легче рожать, когда ты молодой. Ну, организм молодой, там все связки, хрящи и прочее работают гораздо... Лучше растягиваются, лучше стягиваются, и вообще, значит ли это, что там после 20, я не знаю, или 30 нельзя рожать? Да нет, конечно, чушь какая-то. Вот, кстати, о птичках, давайте на Запад посмотрим. Это у нас нормально жениться, выйти замуж, условно, в 18 лет. Вот перед вами образец сидит, я в 18 с половиной лет женился, не по залету, нет, строго по любви. Вот как-то так получилось. А на Западе нет, там давно не так. Там сначала надо получить образование, потом устроиться на работу и только потом кого-то, только потом жениться. и после этого рожать. А это все после 30 лет складывается. И что-то там все нормально как-то. Как-то это не называй, оно работает. Женщины детей рожают, дети растут. И что не так-то? Фигней какой-то занимаются. Это вот, извините за сравнение, по мне так это все равно, что взять милицию и переименовать в полицию. Вот у населения России полиция ассоциируется только с немецкими полицаями. Вы зачем это сделали? Вопрос повисает в воздухе. А дальше? А что, стало лучше работать? Вы знаете, когда у меня машина плохо едет, я перво-наперво двигатель перебираю, а не перекрашиваю ее из зеленого в красный цвет или наоборот. Зачем вы это делаете? Деньги потрачены, да. А зачем? Что это за чушь? Займитесь каким-нибудь делом.
Ну, из других забавных, я бы сказала, не оставляющих равнодушных, вот так, равнодушным вот так вот инициатив, значит, детей без природного дара нужно лишить права на высшее образование и воспитывать как рабочих, заявил губернатор Брянской области. По его мнению, если человек не может стать вторым Ломоносовым или Пушкиным, то ему следует стать рабочим. У меня только один вопрос. У нас что это будет за полиция-милиция или кто это, жюри, которое будет определять этот природный дар? Что есть природный дар? Как его определить в раннем возрасте или в 18 лет?
Мы такое в 19 веке проходили, когда не надо вот этих кухаркиных детей чему-то учить. Не надо. Есть высшие сословия, вот там да, а вот это нет. Там вот давайте, черный ход, помойка, вот эти дети мерзкие, вот там все это. Эти граждане, которые внезапно ощутили себя неким сословием, которое решает судьбы, ну это как-то странно. Я бы согласился с другим, если бы это было облечено в несколько другую форму. Вот я когда учился, заканчивал 8 класс, это уж не помню там какой, 75-й. 6-й год был, не помню, боюсь наврать, 8-й класс. Тогда в городе Ленинграде гражданин Жданов, гражданин Романов, который тогда рулил городом, было постановление, я не знаю что. В общем, в 9-е и 10-е классы, после которых можно поступать в вузы, вот туда надо народу брать поменьше. А в техникумы и ПТУ вот туда надо брать побольше. И, в общем-то, непросто было попасть в 9 класс. И непросто было. Уже людей, которые поступали в вузы, стало значительно меньше. Почему? Ну, потому что, когда это бесплатное, то люди, вот мы с вами, наверное, много знаем, а режиссер какой-то гений закончил строительный институт, а вот сценарист закончил геологический. Как это так? То есть, понятно, тебе плевать, ты за это деньги не платил, и поэтому тебе все равно вообще, идите лесом, буду заниматься, чем хочу. А так быть не должно. Государство на тебя потратило деньги и, в общем-то, работай по профилю, дорогой друг. А у многих было по 2, по 3 высших образования. Хочу, понимаете, вот хочу. Нафига это надо? Непонятно. Сколько надо людей с высшим образованием государству? Ну, наверное, вот столько. А вот столько? Нет. Не надо, просто не надо. Вот эти вот орды юристов каких-то. Я понимаю, когда ты служил в следствии, например, а потом пошел в адвокаты. Следователей знаешь, оперативников знаешь, судьей знаком. У тебя все, так сказать, в руках. Конечно, ты можешь трудиться адвокатом по уголовным делам. А если нет? А если ты никого не знаешь и ничего не делал? Нафига ты там нужен? А нафига надо 150 таких, как ты, или 1000? Нет, не надо. Да, действительно, это надо ограничивать. Можно ли сортировать детей как-то вот по уровню интеллекта? Ну, я такое наблюдал еще, когда мои дети в школе учились. Там, вот это первое, А, это для умных, Б, для не очень, В, для тупорей. Вы представляете, во что это выливается внутри школы? Вот это вот для тупых. Там, понимаете, внутри одной школы здесь умные, а тут тупые учатся. Такого быть не должно. Бывают ли тупые дети? Ну, скажу вам страшное. Большинство граждан, они не очень сильно умные. Как говорят, 95% как-то вот интеллектом не поражают вообще. Надо ли их как-то отсеивать? Конечно, надо. Надо ли выискивать талантливых? Конечно, надо. Их очень мало, талантливых, кстати, о птичках. Вы бы лучше вот подумали, как их учить внутри страны, а потом, чтобы они за кордон не убегали. Вот это вот гораздо главнее. Как их можно выщемлять? Ну, с одной стороны, по успеваемости. С другой стороны, вот нам профессор Савельев как-то рассказывал, что уже построены томографы, которыми можно человеческий мозг предельно ясно изучить. Там настолько большое разрешение нервных тканей. Там между отделами мозга есть, так сказать, эти поля пограничные, где смыкаются различные отделы мозга. Вот, чем больше эти поля, тем человек умнее. Причем он умнее настолько, что то, чего одному 10 лет учили, а этот просто по щелчку пальцев может делать. Ну, вот тут технически можно определять. А вот тут по успеваемости можно определять, а тут по стремлениям можно определять. Ну да, только это вот таких диких форм обретать не должно. Вот Михаил Ломоносов жил себе в Холмогорах, а оказался гением. Не царский сын, и не боярский сын, и даже не дворянский сын, а просто из какой-то глухой деревни архангельской. Где, ну, давайте их искать. В Советском Союзе это было отлажено, кстати, выискать, выявлять. Тащить в специальные специальные институты и университеты, и там готовить, обучать специально отобранных талантливых детей, да. Но это не значит, что все остальные тупари. У мальчиков, вдруг губернатор не знает, у мальчиков лобные доли мозга растут до 25 лет. То есть мальчик до 25 лет еще не совсем созрел. А потом созрел, и тут он закончил ПТУ, здесь пошел в институт, а тут пошел в университет, да, и раскрылся, потому что мозги окончательно выросли. Ну, как-то сказанное вроде отчасти и согласен, но сказано в такой форме, что, ну, натурально оскорбительно. Так говорить нельзя. Если ты политикой обращаешься к населению, так говорить просто нельзя. Тебе это запомнят навсегда, а потом будут в нос тыкать. Некрасиво.
Но более того, существует же утверждение, что у всех интеллектуальные способности очевидно разные, но просто чьи-то интеллектуальные способности могут воспринимать уроки математики в 15 лет по той программе, которую предлагают, и этот же человек, и точнее, сидящий рядом за партой ученик, может не понимать, но когда ему будет 30, он наконец-то дорастет, что называется, до этой математики. Я бы хотела обратить внимание, что в нашей системе образования на сегодня школьной, вот я была тем ребенком, которого делили на тупых и на умных. Но только у нас было определение: знаешь математику, ты умный, знаешь всего Пушкина, ну, ты не то чтобы очень умный, ты идешь в класс Б. Все умняшки, понимающие физику и математику, остаются в А. И такое разделение действительно существует. У нас математика была на первом месте. И никого не интересовало, знаю я языки, не знаю, сколько я выучила стихотворений и так далее. Поэтому хотелось бы призвать действительно, наверное, раскрывать потенциал, потому что все разные. И, возможно, кто-то станет великим танцором или великим певцом. Это только нужно разглядеть. Дмитрий Юрьевич, ну, не буду задавать дальше вопрос. Наверное, на этом мы закроем блок года семьи, потому что уже первая часть программы у нас время вышло. Мы сейчас уходим на новости и начинаем вторую часть с рубрики «Малолетний дебил». Оставайтесь с нами. Это новости на радио «Спутник».
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, в эфире второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук, и мы продолжаем. Традиционно, второй части с традиционной тавтологией, прошу прощения, мы начинаем с рубрики «Малолетний дебил». Я надеюсь хоть немного реабилитироваться за прошлую неделю, но, признаюсь, Дмитрий Юрьевич, тяжко, что-то тяжко с малолетними дебилами последнее время. Итак, претендент номер один. У нас полный портфель бабла, и мы с пушкой, заявил на видеоролике военный комиссар Свердловской области и похвастался гангстерской жизнью. Пачка денег, пушка, собственно, не хочу называть имя, чтобы не делать дополнительную рекламу, видеоролик легко можно обнаружить в интернете. Ну и, соответственно, теперь военного комиссара проверяют правоохранительные органы.
Я думаю, он записывал какой-то ТикТок. уподобившись малолетним дебилом, нес какую-то ахинею, тряс котлетой, показывал пистолет, и вот злонравие, достойные плоды. Отлично выступил, молодец, все, что попадет в интернет, все останется с вами навсегда. В прошлый раз про это говорили, да. Вот теперь твои дети, твои внуки, коллеги по работе, руководство, все это будут видеть, и ты за это ответишь. Есть вообще мозги? Работая на ней, службу несет на такой должности, есть мозги, нет мозгов, я натурально теряюсь. Больше склоняюсь ко второму. Ну, накажут, да, по делам.
Претендент номер два. Иноагент Татьяна Лазарева заявила, что пожаловалась, что из-за внесения в реестр не может осуществлять профессиональную деятельность и назвала это дискриминацией. Какая неожиданность, не может осуществлять профессиональную деятельность, Дмитрий Юрьевич, представляете? Ну, естественно, она не смогла снять с себя статус иноагента. Отклонили.
Да, молодец. Ты для того за кордон и уехала, и страну родную грязью поливала, для того, чтобы заработать статус иноагента. А как только тебе это разонравилось, потому что денег не стало. Ой, давайте по закону здесь. По какому закону? По закону тебя объявили иноагентом за твои деяния. Пить меньше надо. Головой работать, думать. 100 раз. Это я помню. Это. Ой, мне пришлось отказаться от водителя, который отвозит моих детей в школу. Нормально живет, представляете? Водитель детей в школу возит. Кто еще тебе что делает? Там повар на дом приходит, массажист. Кто там еще у тебя есть? Где ты живешь? Ну, хватило ума отказаться от всего этого, убежать за кордон. Ну, расхлебывай теперь. Тут что-то тут клиническое.
Это чуть...
Неплохой.
Но все-таки чуть шире, как будто, наши рубрики. Ну ладно, претендент номер три. Житель Воронежской области выпил 3 литра водки, наспор, проехал на машине мимо отдела полиции. Ну, естественно, его оштрафовали, но проблема в том, что спорил он на 5000 рублей, а штраф несколько выше, который пришлось оплатить.
3 литра водки? Угу. Какие-то ложные сообщения, я считаю. Нельзя выпить 3 литра водки.
Ну, умрет. Может быть, растянул удовольствие, не залпом.
Пускай
же
будет литр, ладно, но нажравшись ездить мимо полицейского околотка, по-моему, это чемпион, я считаю, это чемпион, да. Вообще мозгов нет. Да, этот чемпион, Танюшка Лазарева, уверенно, крепко держит 2-е место, ну и военком на 3-м. Не ожидали мы от военнослужащего подобных выходов.
Ну что?
Как там ты и на конкурсе, как там и на конкурсе дураков займешь только 2-е место? Почему?
Дурак.
Потому что дурак.
Да-да-да, из этой же истории. Ну, в продолжение забав, не могу назвать это малолетним дебилизмом, но история, мне кажется, достойна экранизации. Значит, в Испании, вновь заговорим про Испанию, стал пользоваться спросом мужчина, который срывает свадьбу за деньги. Он врывается на свадьбу, притворяется любовником невесты или жениха и сбегает вместе с ним. Любопытно, что услуга пользуется спросом среди тех, кто резко засомневался или не знает, как сказать «нет». И за это эффектное шоу мужчина берет $550. Но если еще нужно устроить показательную драку, то сверху $50. И график, между прочим, расписан на месяц вперед. Как вам такая инициатива? И кто здесь, интересно, малолетний дебил зарабатывающий? Или все-таки тот, кто боится сказать «прости, я передумал»?
Я думаю, здесь не совсем про это. Это некий, так сказать, номер, отрабатываемый на свадьбе. Как у нас воровство невесты, так сказать, должно присутствовать. А тут неожиданное. Я помню, когда-то давно был такой художественный фильм «Игра» с Майклом Дугласом, где вот подобные мероприятия постановочные, а человек не понимает, что вокруг него происходит, и все глубже, глубже, глубже. Интересное в свое время кино было. Ну, так и тут, наверное, это какая-то развлекуха. Сиди, не сиди, а драку начинать придется. Если никто не дерется, давай людей наймем. Пусть отметелят друг друга, все обалдеют, страшно весело, смешно, украдут кого-нибудь, полиция нападет, еще чего-то там. Это ж вещи распространенные. Я сильно сомневаюсь, что они там жениха куда-то.
То есть вы не верите, что кто-то так избегает брака в последний момент?
Деньги, ну, я не знаю. У нас как-то оно по-другому. Сначала ЗАГС. где акт гражданского сочетания регистрируется на бумаге, если тебя со свадьбы украдут, то это ничего не изменит вообще. Я подозреваю, и там то же самое происходит. Поэтому вот какая-то развлекуха, да, давайте развлечемся. Вдруг оказывается, что у жениха есть любовник, он с ним сбегает, все в шоке. А потом они хохоча возвращаются.
Ну, это какая-то хорошая история. Подождите, я ее рассматривала да. несколько хуже. Ну, а если мы с вами пофантазируем и представим, что люди действительно таким образом передумали и сняли с себя бремя вот этих вот сложных объяснений. Как думаете, а кто чаще сомневается в том, вступать в брак или нет после предложения мужчины или женщины? Вот у вас было когда-нибудь такое, что вы... Вот вы перед свадьбой вы не волновались? У вас ни на секунду не было, что вот сейчас могу передумать?
Нет. Я 2 года со своей женщиной жил до свадьбы, и благополучно это вообще ничего в моей жизни не поменяло. Свадьба – это потому, что надо свадьбу, вот и все. Мне она, я был молодой, оригинальная снежинка, я не такой, как все, мне это вообще не надо было. Вот. Поэтому нет, ничего не передумал.
Ну, про свадьбу мы поговорили, но Дмитрий Юрьевич не успела в первой части я обсудить еще одну новость, связанную, собственно, с вопросом семьи в России, годом семьи. Ну, не могу не сказать. Представляете, россиян лишат возможности разводиться без консультации психолога. Это инициатива, конечно же. Выступают с этой инициативой, конечно же, депутаты Государственной Думы. И согласно документу, отправлять к специалисту будут те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если хотя бы один из супругов не хочет разводиться. Вот насколько вообще это эффективный будет способ сохранить брак?
Ну, запретят, опять-таки. Эти журналисты, mm-hmm. они все так странно пишут, что там можно ли мне, гражданину Российской Федерации, запретить разводиться? Ну, законодательно, наверное, можно, только законов таких нет. Хочу развестись, разведусь, все, вопрос закрыт. Вы мне можете предложить сходить к психологу, а я уж сам как-нибудь определюсь, ходить или нет. Мы уже в прошлые разы обсуждали мероприятие, безусловно, полезное. Сходи хотя бы поговори с посторонними людьми. Что ты делаешь вообще? Вот, в настоящее время, опять-таки, рассказывал, психологи, они по большей части выполняют функции собеседников. Мне не с кем поговорить, некому душу излить, никто мне вообще по жизни никакого совета не может дать вот вокруг меня. А тут я вижу кабинет, звание, профессия, участие. Человек умеет общаться, может себя правильно преподнести, расскажите, что у вас, возможно, я что-то присоветую. Вот за этим ходят. Но оно, безусловно, работает не на всех. Ну, так и даже аспирин, вот 85% полегчало от аспирина, 10% ни туда, ни сюда, 5% померло от аллергии, от какой-нибудь, даже в таблетках, вот так. Ну, и с людьми то же самое. Кому-то поможет. Я считаю, что достаточно большому количеству людей поможет. Разводов очень много. Надо с людьми работать, да. Давайте поговорим. Может, есть какие-то способы решения, кроме развода? Может, есть, может, и найдут. Начинание правильное, но обязать всех невозможно. И в целом это на решение никак повлиять не может. На закон, я имею в виду. Хочу развестись? Разведу.
Мне кажется, что одним еще из эффективных способов является длительная процедура смены документов в обратную сторону. Я когда брала фамилию мужа, я вдруг осознала, что это все так долго занимает, так много времени, что если я решу обратно, то нет, спасибо. И действительно встречаются случаи, когда даже публичные люди при разводе оставляют, ну вот я имею в виду женщины, оставляют фамилию бывшего мужа, да. потому что слишком долго менять все документы. Ну что, а вот у меня еще вот что мучает по поводу, чуть не забыла собственный вопрос. Есть убеждение, что ради детей нужно сохранять брак. Вот, Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, если людям уже тошно друг от друга, и вот они ради детей вместе, вот оно действительно того нужно? Это вот правильно?
Не знаю, это какое-то странное лицемерие с моей точки зрения. Вот эти самые дети, ну вы по любви женились-то и по любви живете вообще. Нет? Так дети видят это. Что вы ненавидите друг друга, только что в морду прилюдно не плюете друг другу, отвращение, мы ради детей, ради каких детей? Вы детям в бошки закладываете что-то настолько странное, лучше, наверное, вам вместе не жить. Для детей При любом раскладе, либо вы, ненавидя друг друга, живете вместе, либо вы разбежались в разные стороны, и то, и другое для детей – это серьезнейшая психологическая травма. Серьезнейшая. Папа бросил маму, мама ушла от папы, а он их обоих любит. Он маленький, он не понимает, что вообще происходит. Любит обоих, а в результате становится какой-то игрушкой в руках злобных взрослых. А я тебе не дам с детьми встречаться. А я тебе алименты платить не буду, а я вот это, а я вот то. И в потоках вот этой грязи купаются несчастные дети. Не надо разводиться, надо друг друга любить и детей любить.
Мне кажется, это замечательный пятничный тост. Но все-таки, да, я сама себе напомню, что пятница, хочется о чем-нибудь полегче, а то я как-то, извините, передавила о животрепещущих серьезных темах про семью.
Так.
Давайте про кино, Дмитрий Юрьевич. Давно все-таки мы с вами это не обсуждали. Значит, в сети распространилось обсуждение 5-го сезона «Шерлока». «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Я напомню, что сериал закончился в 2017 году, но разговоры о продолжении идут, и я даже вот наткнулась на факты за продолжение сериала и на факты против. Ну, фактами за является то, что все-таки сериал поставили на паузу, не отменяли. В июне снова заговорили о том, что можно возобновить съемки. И главное, создатели сериала говорят, что Артур Конан Дойл написал 60 рассказов, и поэтому этот формат никогда себя не изживет. Но вот против говорит иное, что рейтинги все-таки в последнем сезоне были гораздо ниже ожидаемых. Например, просмотрело не 10 миллионов человек, а всего лишь 5,9 миллионов человек. Актеры не ладят со второго сезона и, возможно, просто не хотят вступать в конфликты. Дмитрий Юрьевич, какое у вас отношение конкретно к этой экранизации «Шерлока»? За против, хотели бы вы посмотреть продолжение? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, лично мне бывает такое. Это просто неинтересно. Вот лично мне неинтересно. Ни Камбербэтчи, ни все остальные меня никак не впечатляют. Мне неинтересно. Я там пару серий посмотрел, бросил, неинтересно. И судьба их меня не волнует. Интересно мне, например, Шерлок Холмс, Гая Ричи, вот там, пара серий. Отличный вообще. Чудесно снят. Адский, зверский совершенно экшен, как положено Гаю Ричи. Адские шутки, безумные кривляния. Все смешно, все интересно, все весело. Это мне нравится. А это нет. Какое-то. Какое-то такое, никакое. Но тут, конечно, странно. Было 10 миллионов, а стало 6. Пора прекращать, точно. Ну, 10 это может какой-то невероятный пик. Но 6 миллионов – это тоже очень много, это тоже очень серьезные деньги. А для многих открытие, но кино снимают для того, чтобы денег заработать, в первую очередь. То, что там какие-то эти актеры друг друга ненавидят, да это сплошь и рядом бывает, там, чтобы гримерки в разных концах были, чтобы мы встречались только на съемочной площадке, лишь бы рожу вот эту вот камбербэтчевую не видеть. Это нормально, это норма жизни, оно ни на что не влияет. Люди работают за деньги. Поэтому продлят, не продлят, мне неинтересно. Я все равно смотреть не буду.
Ну, про другие нашумевшие сериалы, и, кстати, про деньги. Наткнулась на информацию, что индийский режиссер обвинил авторов игры в «Кальмара» в плагиате. Значит, он Сохам Шах подал в суд на Netflix из-за того, что считает, что корейский сериал точная копия его сериала, его фильма «Фортуна» 2009 года. И по мнению режиссера, такая схожесть не может быть совпадением. Меня мучает только один вопрос. Премьера игры в «Кальмара» была в 2021, что ли, году, 3 года назад. Почему только сейчас индийский режиссер решил как-то подать в суд?
Загадочная тишина такая, да. Я так думаю, что на подходе очередной сезон.
Да, второй.
Надо поднять шумиху, надо устроить. Ну, что привлекает внимание больше, чем скандал? Ничего, вот давайте. Возьмем индуса, пусть он тут набросится. О, ох, моська, знать она сильна. Раслает аж на Netflix. Вот как-то так. Чё ты там у кого отсудишь, не смешно даже. Я понимаю, там бы болливудская какая-нибудь мегаконтора, у которой там немеренные деньги, выступила бы, что типа это наше, что непонятно. Наше вы у нас украли. Нет, какой-то там странный персонаж, у тебя точно деньги судиться есть? Нет, у него никаких денег быть не может. Поэтому я считаю, что все это скандал в рамках пиара грядущего сезона.
Ну, да, наверное, просто это оклеймим пиар-ходом, и, возможно, не существует никакого... Ну, хотя нет, что-то я наговариваю, да. Не может такого фильма не быть, его же легко загуглить. Ну, действительно.
Конечно, да, но я не смотрю.
Про другие, скажем так, изворотливые схемы. Представляете, значит, в 2017 году журналисты BBC хотели взять интервью у руководства запрещенной в России организации Facebook по поводу того, что платформа не удаляет фотографии с детьми сексуального характера. В ответ на обвинение представители социальной сети попросили предоставить фотографии в качестве доказательства, и когда журналисты прислали эти фотографии, Facebook сообщил о них в полицию, потому что распространение порнографических материалов с несовершеннолетними является незаконным. Как вам такая многоходовочка?
Это, наверное, робот отвечал, я так подозреваю. Уж больно какая-то глупость вопиющая. При этом, да, все это чрезвычайно странно. Я помню, как это у них начиналось, когда там публиковали новости о том, что у бабушки в альбоме внуки и внучки, ну, как это раньше, младенцев фотографировали, у всех такие фотографии есть, что голенький лежит. Особенно это прикольно было, когда ты мелкий, там пришли гости, а им давай показывать тебя там с торчащими причинными местами. Все, видите, какой хорошенький. Ты там от злобы уже лопнуть готов, а им там, понимаешь, приятно посмотреть. Ну, внезапно оказалось, ведь теперь это проходит по разряду детская порнография. Сначала в Америке, а теперь до нас докатывается. Вы в своем уме вообще? Какая порнография? Вы, я не знаю, это у вас в башке что-то странное происходит, раз вас сексуально возбуждают фотографии маленьких детей. Нас, например, нет, категорически нет, никак. То, что этот самый Facebook запрещает террористические, экстремистские, запрещенные на территории Российской Федерации, это не потому, что там идиоты сидят, это потому, что масса граждан подобными требованиями обращается. А что это у вас такое? Уберите немедленно. Ну и вы... Как только эти граждане обратятся в суд, а этому Фейсбуку прилетит по башке за подобные, а они ничего не делали, это некие граждане завели себе аккаунт, и там эти фотки выкладывают, ну, а им за это отвечать. Поэтому это того. Надо ликвидировать со всех сторон. А это гражданам, скорее всего, робот ответил, я так подозреваю. Ну, в общем, деваться некуда, времена изменились. Кругом педофилы, контуженные разнообразные. Если у вас лежат фотки ваших там детей и внуков в обнаженном виде, лучше уберите. Всем будет лучше. В первую очередь вам.
А вот в продолжение разговора о свободном интернете. Дмитрий Юрьевич, по вашему мнению, что самое страшное в этом свободном интернете? Куда дальше? Что может еще случиться?
Дураки. Самое страшное в интернете – это дураки, которых очень много. Вот если гражданину разрешить делать все, что он хочет, но он снимет штаны и начнет бегать по улицам и будет вам рассказывать. Вот снимет штаны, навалит кучу на Невском проспекте, извините. Вы, ты что делаешь? А он вам ответит, это законом не запрещено. И будет прав, что характерно. И вот эти идиоты, обретшие подобную свободу, бегающие там по комментариям, гадящие непрерывно, анонимно замечу, вываливающие там гигатонны какой-то мерзости во все стороны вообще фонтанируя. Вот дураки это самые, ну, они и по жизни, собственно, самые страшные. И, как там древние говорили, против глупости даже боги бессильны. Ну, бессильны боги, может, искусственный интеллект, который все это начнет фильтровать, уже фильтрует и будет фильтровать еще сильнее. Ну, может, это хоть как-то чувство приведет. Ну, а в целом, что, это была такая площадка молодняка, интернет, где малолетние дебилы, как они сами говорят, невозбранно резвились. Ну, вот, интернет стал взрослым, в него пришел закон. Государство, испепеляющий взор, обратило. Вот это делать нельзя, вот это нельзя, и вот это. И не будут скоро делать. Все это прекратится. Вот мы с вами знаем, например, пресса какая-нибудь бумажная, тут газеты, тут журналы. Там отвечают за напечатанные слова, отвечают юридические. Ну и все остальные будут отвечать, никаких сомнений. И весь поток этого хлама, гадости и пошлости резко сойдет на нет.
Ну, в продолжении разговора об интернете, в котором можно узнать много интересного, если бы не свободный интернет, мы бы с вами не узнали следующую любопытную историю. Житель Англии целый год общался со своим соседом, потому что думал, что тот сова. Если уточню, то некий Нил Симмонс решил заняться изучением птицы каждый вечер в своем саду, ухал, ну, как сова разговаривает, радостно записывал ответы вот этой совы на диктофон. Но дело в том, что совой оказался некий Фред Корнис, который жил по соседству. Он внезапно услышал уханье и решил ответить на него, потому что, не знаю, решил ли, что это человек или тоже сова. И каждый вечер на протяжении года мужчины сидели у себя на участках, переговаривались как совы и записывали диалог. И однажды вечером Симмонс решил зайти к соседу в гости, застал Корнеса, и выяснилось, что они общались друг с другом. Как вам такая соседская история? Начало соседской дружбы.
Немедленно вспоминается анекдот. А вот говорящая сова. Да прекрати, сова не может говорить. Да ладно, вот смотри. Сова, хочешь любви? По всей видимости, мозгов-то нет ни у того, ни у другого. Ну, а ты глянь, какие. Меня это, знаете, как когда-то в советском журнале «Вокруг света». В Америке прошел чемпионат по метанию унитазов. Ну, там пытались показать, как там при капитализме, в какую идиотию люди впадают. Ну, и меня в детстве интересовало. Унитаз, он вообще дорогой. Денег стоит. А вы их бросаете, и они при этом колются. А откуда у вас только дорогих унитазов, что их можно массово бросать, проводить соревнования и прочее. Для меня вывод был один. С жиру бесятся. То есть вот уже не знают, чем заняться. Ну, так и эти. Я, кстати, одно время вокруг своего дома, у меня там по весне, ну, за город, деревья, прилетают соловьи со страшной силой, чирикают там вообще. Я хотел купить себе специальный этот микрофон, там тарелка, чтобы там направлено соловья записать туда-сюда. У меня там есть всякие эти записывающие цифровые устройства. А потом залез в YouTube, а там файлы по 6 часов соловей чирикает. Не надо ничего записывать, уже без тебя все записали. И совой ухать не надо, они без тебя уже там наухали. Я поэтому долго засыпал. Ключ тебе в телефоне, чтобы соловьи чирикали, и под соловьиное чириканье засыпаешь. Красота. А под сову не уснешь, не надо.
Дмитрий Юрьевич, а вы общаетесь с соседями, дружите?
Ну, не, со всеми не могу.
Ну, с кем получается.
Да, конечно.
Конечно же. Да. Ну, тогда у нас, к сожалению, одна минутка, поэтому мы нашей аудитории желаем чудесной теплой пятницы, возможно, провести ее в компании соседей. И главное, не ухайте. Вот Дмитрий Юрьевич уже объяснил, почему. И традиционно мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, держитесь, сил, да, терпения, мужества. Мы в вас верим, мы за вас молимся. И скорее возвращайтесь домой с победой, целыми и невредимыми. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Да. Друзья, это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. И до встречи через неделю. Всем пока. Новости на радио.
Всем хороших выходных. Да.